Уважаемые братья и сестры, мы беседуем со священником храма на Крови, отцом Олегом Шилковым. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит и помилует, дорогие братья и сестры.
Отец Олег, 19 мая мы отметили 143-й день рождения нашего государя-императора, святого страстотерпца Николая Александровича. Вы, зная ваше отношение к государю и то, что вы также окормляете патриаршее подворье храма на Крови, как можете оценить, насколько изменилось в обществе отношение к государю за последние несколько лет, и что можно было бы сделать для того, чтобы люди узнавали правду о государе?
Храм на Крови, построенный в 2003 году на месте убиения святой царской семьи, привлекает к себе многих людей. Ежедневно в храме проходят многочисленные экскурсии. Ежедневно. Вот уже в течение 8 или более уже лет, почти 9 лет. И этот поток не иссякает. И многие люди приходят к нам в первый раз. Это говорит о том, что благовестие о мученическом подвиге царской семьи необходимо. Также в своем служении мы встречаемся и с людьми, которые приходят сюда неоднократно. Особенно они возвращаются в дни памяти святых царственных мучеников, святой царской семьи. И приходят вознести благодарственные молитвы, просительные молитвы к помазаннику Божию, к царю Николаю, к хозяину земли русской. Люди приносят ему свои нужды. Многие желают улучшить жилищные условия. Многие люди хотят найти работу. Кому обращаться? Конечно, к хозяину земли русской, царю Николаю. Царская семья и царь Николай – это тот праведник, который пострадал за всех нас, для того, чтобы мы брали пример с него. Очень радостно признавать и видеть, что многие люди, узнавая о подвиге святой царской семьи, подвиге царя Николая, желают не только просто знать, но и желают активно участвовать в прославлении царя Николая и его семьи. Прославлении всех новомучеников, исповедников российских. Так в этом году, в день рождения царя Николая, 19 мая, в нашем городе прошла первая легкоатлетическая эстафета, посвященная дню рождения царя Николая. В этой эстафете участвовали курсанты военных училищ. Значит, эту эстафету проводил спортивный отдел Екатеринбургской епархии совместно с благотворительным фондом Дмитрия Солунского и ее директором Евгением Тороповым. Вначале была идея, конечно, провести эту эстафету от храма на Крови до Ганиной ямы в память по той дороге, в которой везли тела царственных мучеников, чтобы к этому приобщились спортсмены, легкоатлеты. Но не получив разрешения города на проведение такого забега, спортивный отдел епархии не сдался. Они организовали эту эстафету на стадионах воинских частей, там, где они по месту их дислокации. В каждой части сформировалась команда из 21 человека, и эта команда бежала полумарафонскую дистанцию. Каждый бежал 1/21 часть, 1 километр. Пробежал километр, передавал эстафету другому курсанту, и так 21 человек, 21 километр. Лучшее время в этой эстафете показали курсанты военного артиллерийского командного училища города Екатеринбурга. 58 минут. Также проводились соревнования на самого сильного курсанта по подтягиванию. Так, один курсант из артиллерийского училища подтянулся 89 раз. Многие ахнули. Такое невозможно. Но есть еще, не перевелись еще богатыри на земле русской. И все это было устроено, конечно, в память дня рождения императора Николая Александровича. В храме на Крови состоялось награждение команд участников, занявших первое, второе и третье место. После награждения был чай с рыбными растягаями и экскурсия по храму на крови и патриаршему подворью. Опять же скажу, многие курсанты впервые, может быть, услышали о царе Николае, о его семье. Впервые, может быть, эти курсанты, участники эстафеты, побывали и в храме на крови, на месте мученического подвига царской семьи. Впервые, может быть, они встретились и со священником, который лично каждому вручал медаль победителя, кубок победителя. Дай Бог, эти ребята будут, курсанты воинских училищ, будут свято исполнять свой воинский долг, защищая веру, отечество. Прежде защищали наши отцы, прадеды, защищали веру, царя и отечество. Но мы не будем говорить и не следует говорить, что царь Николай был последним русским царем. Не имеем права мы на это. Почему последний? Он святой царь. Это царь, который венчает дом Романовых. Память 400-летия которого мы будем праздновать в 2013 году, в грядущем. Один из уважаемых священников говорил, а именно Иоанн Кронштадтский, что священник не монархист, не достоин быть священником. И посему, конечно же, дорогие братья и сестры, говоря, будет ли царь еще в России, и почему сейчас нет царя в России, скажем, что государя, царя нужно заслужить своей добродетельной жизнью по заповедям Божьим. Нужно прежде стать законопослушным народом, послушным закону Божию. Нужно стать верно подданными. И по молитвам, конечно, по молитвам, верно подданные православные христиане должны быть. По молитвам верно подданных православных христиан Бог дарует нам царя для спасения России.
Батюшка, я понимаю, что патриаршее подворье, которое открылось в прошлом году, в апреле, и храм на крови с 2003 года, огромная работа получается по просвещению народа. Ну, это сотни, тысячи людей, может быть, уже скоро будут десятки тысяч. Но как России все-таки вот узнавать правду о семье, о роли царя, о том, каков он был на самом деле? Люди понимали, вот я, насколько знаю, вижу экскурсии в Патриаршем, все просто потрясенные выходят, потому что даже представить себе не могли, сколько всего сделано государем, какой он был человек, насколько он был умнейший. Все достижения советской власти – это, в принципе, достижения царской России. Как об этом сообщать-то людям?
Дело в том, что в настоящее время есть много историков, которые пишут о царе и которым можно доверять. Некоторыми из них являются Александр Баханов, который издает свои книги в настоящее время. И тот, кто интересуется действительно историей, тот может найти его книги в магазинах, книжных магазинах. Александр Баханов. Он пишет не только о Николае II, он пишет и об Александре III, об императрице Марии Федоровне, императрице Александре Федоровне, пишет об императоре Павле I, о царе Иоанне Васильевиче Грозном. Также вот сегодня я увидел книгу «Правда о Григории Распутине», которую также выпустил Александр Баханов. Всем рекомендуем почитать этого современного историка. Конечно же, классика о времени царствования царя Николая, классикой является книга Ольденбурга. Ольденбург. Такой вот автор. Он был современником царя Николая и после революции в 30-х годах написал свой замечательный труд о времени царствования царя Николая. Также, конечно, расскажу и о современном историке Петре Валентиновиче Мультатули. Такая необычная фамилия, но очень запоминающаяся. Мультатули. Он защищает государя, отстаивает истину и с помощью своих книг, и на экранах телевизоров, в телепередачах, к барьеру, и слово истины. Также он постоянно, есть его публикации в новостях «Русская линия». Современный человек в мире информации этом, конечно же, пользуется интернетом. Пожалуйста, набирайте имя Петр Валентинович Мультатули, и вам выйдут его публикации, статьи, книги, фильмы. Последний фильм «Сорванный триумф». Если нет возможности прийти в Патриаршее подворье, можно посмотреть этот фильм. И многое в нашем сознании перевернется. В сторону любви к своему отечеству, любви к своим правителям. И, конечно же, любви к государю Николаю Александровичу.
Интересно, вы сказали, чтобы появился царь, нужно стать верноподданным. Вот я вспоминаю приезд Петра Валентиновича Мультатули, и там на встрече были очень активные женщины, и они там пытались давать указания какие-то. Я помню, как вы мягко сказали одной из них: «Матушка, давайте вот как-то потише». И тут же как бы гнев такой вызвался, что «Матушка — это жена батюшки, а я не матушка, и вообще нужно вот так делать». То есть, и у меня возникла такая мысль: только что мы сидели, обсуждали в зале, как бы нам вернуться к монархии, получить нового царя. При этом наш настрой внутренний и внутреннее состояние, например, вот женщин наших, да, оно вот совершенно не тяготеет к подчинению, к желанию в иерархии занять какое-то определенное место. Все равно желание выскочить, высказать свое мнение, оно настолько сильно, мне кажется, что мы сами не осознаем, что мы внутренне не готовы к... Это же должно быть подчинение и послушание, как я понимаю. Монархия это предполагает. Если тебе место вот крестьянина, допустим, там, или ну, какое-то определенное там сословие, я не говорю, что, может быть, будет деление на сословие, но вот просто на своем месте делай свое дело. Так уже демократия же, она предполагает некие там прорывы, может быть, там из газетчиков миллиардеры, то тут как-то более спокойный строй монархия, наверное. Может быть, мы вообще как бы не сможем, если не изменится наше сознание. Мы же, наверное, не умеем в иерархии существовать.
Я бы не стал связывать, наверное, монархический уклад жизни страны с именно нашими земными профессиями напрямую или сословиями. Конечно, в настоящее время происходит манипуляция сознанием русского человека. С одной стороны, нам внушают, что мы, наверное, особая нация и достойны быть юристами, экономистами, успешными бизнесменами, директорами, но при этом слово «труд» изымается из обихода русского человека, и даже слово «предмет труд» в школе заменили предметом «технология». Понимаете, какая идет подмена сознания? С одной стороны, мы говорим об успешных людях, о руководителях, а с другой стороны, эти люди, этих людей нравственно разлагают. Это деградирующие люди. Для людей, которых нет ничего святого. Начиная с речи, когда не могут говорить без мата, не умеют говорить литературным языком, не могут правильно составить письмо, грамотно написать по-русски. Когда мы не читаем наших русских классиков, поэтов, философов, не говоря уже о святых русских отцах. Когда, с одной стороны, еще раз скажу, миф об успешности человека, его высоком предназначении в жизни, и человек ждет такую работу, думает, что он свои таланты применить должен и только за высокооплачиваемую заработную плату, а при этом питается той информацией, которую дают телевизор, радио, а она разлагает человека, разлагает нашу нравственность. Кто воздерживается от телевизора, а потом начинает и попробует смотреть, тот особенно чувствует ту грязь, которая льется из средств массовой информации. И я уже не говорю о наркомании, табакокурении и алкоголизме, что с понятием труд, честность, святая семья несовместимо. Так почему-то из сознания русского человека уходит понимание, что русский человек может быть и сантехником, и слесарем, и дворником, и водителем маршрутного такси. По-другому сказать, человеком, обладающим рабочей специальностью. Человек, который является мастером своего дела. Золотые руки. Мастер на все руки. Мы спросим, как же удавалось сочетать и находить в себе силы духовные и телесные, выполнять простой труд русскому человеку в Российской империи. И ответом на это, наверное, будет духовная жизнь и почитание своих предков. Кем был мой дед, прадед, и я перенимаю его профессию и становлюсь профессионалом в этом деле. Становлюсь потомственным мастером в этом деле. И не важно, чем я занимаюсь, важно, чтобы я делал свое дело наилучшим образом и делал его во славу Бога нашего. И при этом, конечно же, труд земной сочетается с трудом духовным, с трудом над своей душой, над искоренением зла и страстей из своей души. Русский человек всегда ходил в храм Божий. Конечно, многие могут возразить, что тогда была Россия крестьянская, и особенно крестьянский труд располагает к молитве, надежде на помощь Божию, на послание дождя или наоборот ведра, то есть солнышко. Но в ответ скажу, что труд горожанина, городского человека, располагает больше времени выделить на молитву. У городского человека гораздо больше времени посвятить духовной жизни, нежели у сельского жителя. Мы сами себя обманываем, когда говорим, что у нас нет времени. Давайте выключим телевизор, радио, хотя бы их выключим. И вы увидите, сколько освободилось у вас времени. Вы тут же найдете время посмотреть в глаза своим близким. Мужу, жене, детям, соседям. Вы увидите мир, Божий мир, другими глазами. Вы увидите нуждающегося рядом с вами. Стоит вам только выключить средства массовой информации. Давайте смотреть на мир своими глазами, своим сердцем. И вначале вы даже увидите, что и батюшка, а я ничего не замечаю. Я не вижу то, о чем вы говорите. Кому помочь? Иисус Христос и святые Христовы, конечно, говорят, чистые сердцем Бога узрят. Увидит Бога тот, у кого чистое сердце. Будьте как дети. И на молитве, в таинствах церкви очистим сердца свои от страстей, и Божий мир засияет перед нами новыми красками, новыми ощущениями, впечатлениями. И, конечно же, желанием особое чувство вызывает, когда мы кому-то помогаем, помощь друг другу. И всегда святые говорят, что блаженнее отдавать, нежели принимать. Какую радость испытываешь, когда с кем-то поделился тем, что имеешь. Даже не от избытка своего бывает, а просто то, что есть. Будем и детей своих учить делиться. Хотя бы самым простым. Пусть дали одну конфету, но разделим ее на троих, на четверых и вместе порадуемся. Это очень важно. Этот же Конечно, пример нам являет и святая царская семья царя Николая в их святой жизни.
Батюшка, вот завистники, недоброжелатели России, желая ее уничтожить, обезглавили ее, уничтожили семью. И вот всегда эта версия, что понятно, что без такого царя, которого мы оказались недостойны, православного, мудрого, доброго, мы оказались в таком вакууме, и нас легко было уничтожить, растерзать. Но я еще услышала недавно такую версию, что сама семья представляла страшную опасность для всей Европы, потому что там подрастали 4 дочери, и они бы понесли с собой вот свет православия, и он настолько был силен, что многие, наверное, бы, ну, стали бы понимать, что такое истинная вера и какая вера истинная. То есть вот именно 4 княжны являли собой страшную опасность для всех вот королевских семейств Европы.
Ну, я, может быть, не склонен к тому, чтобы говорить, как было бы, если бы не это. Но для нас, конечно же, есть пример в раннехристианской русской церкви, пример святой княгини, одной из первой святых русских, святая Ефросинья Полоцкая, которая в юном возрасте приняла монашество и многих других привела к вере христианской и даже к полному отречению от себя, посвящению служения Богу и ближним монашеству. И до сих пор в Белоруссии, в городе Полоцке, существует монастырь, образованный этой святой, святой Ефросиньей Полоцкой, и многих людей приводит к вере. И другие, ну вот, многие благоверные жены, святая Ефросинья Московская, святая София Суздальская, они, конечно, являют пример православной христианской жизни. Возможно, правильно вы сказали, что святые великие княжны преобразили бы не только Россию, но и весь христианский мир благодаря почину их святых родителей Николая и Александры.
Батюшка, но мы вот в царские дни видим те тысячи людей, паломников, которые приезжают со всей России, и не только. А вот зарубежье интересуется жизнью семьи? Как-то вот приезжают, смотрят, может быть, переписываются с патриаршим подворьем?
Конечно же, интересуются и почитают. Скажем так, что бывает за границей, за рубежом, встречаешь почитание царской семьи гораздо более сильные, нежели в России. Так как в этом порыве почитания царской семьи библиотеку патриаршего подворья была пожертвована бесценная литература, подлинники 18-19 века из библиотеки и собраний Белосельского, великого князя Белосельского Белозерского. И эти фолианты, источники знаний, культуры, сейчас находятся вот в нашем библиотеке Державное Патриаршего Подворья. Те святыни, которые находятся в музее царской семьи, свидетельствуют о том, что люди за рубежом почитают царскую семью и желают приобщиться к их подвигу, их святости, поучаствовать в их жизни, передачи святынь в музей царской семьи.
Батюшка, вот сейчас говорят о том, что бы с этого гибельного пути свернуть России необходимо покаяние. Как это может быть? Или это должно быть, не может быть всенародное покаяние, а должно быть покаяние каждого человека именно в своих грехах?
Это покаяние уже совершается. Оно совершается в душе каждого человека, который отвращается от греховной жизни, порочной жизни и стремится к личной святости. Каждый человек, который стремится к личной святости, вкладывает свою молитву, общецерковную молитву, за державу российскую, за власти и воинство ее, за всех православных христиан. Каждый человек, который пришел к этой мысли, к покаянию, приходит или в свой храм на таинство исповеди, или стремится приехать к нам на место мученического подвига царской семьи и здесь принести покаяние в своих грехах, попрание истории государства русского, непочитание царей, вере той клевете на царей наших, тем мифам, которые распространялись тогда и сейчас распространяются в нашей стране.
Как-то, может быть, Господь в какой-то момент необходимый ставится на свои места. Вот я читала информацию о том, что участник группы Бонни-М, которая пела песню про Распутина, такую какую-то нехорошую, он умирает в Санкт-Петербурге неожиданно ночью. А потом выяснилось, что он умер именно в ту ночь, когда убили Григория Распутина. То есть это тоже некие моменты, которые мы должны знать и понимать, от чего это происходит. То, на что мы должны все-таки обращать внимание, что не случайно, наверное, все это происходит, и что-то, может быть, Господь хочет нам показать вот такой смертью. Именно в тот день, когда Распутина убили, вот человек, который скабрезные песни про него пел, он именно в том месте, в том городе умирает.
Можно согласиться с вами, что да, для нас это является, для каждого человека является этим знаком. Нужно помнить, что судья над всеми Бог. И будем отдавать место единому судьи праведному. Господь говорит наш: мне отмщение аз воздам. С одной стороны, это нас подвигает к тому, чтобы не судить других. А с другой стороны, мы помним, что будем судимы единым праведным судьей над всеми Богом. И поэтому говорить разные непристойности в адрес других людей, особенно связанных с трагической русской историей, необходимо воздержаться от этого в своей жизни. Имейте страх Божий.
Батюшка, почему вот даже уже государь скончался более 90 лет назад мученической смертью, а все равно ощущение того, что вот есть вот силы, которые, ну, просто даже уже давно государя нет, они просто пылают какой-то ненавистью к нему. С чем это связано? Что, вот, чего они сейчас-то боятся?
Если бы государь желал своей славы, себе славы, то и память о нем уже бы умерла вместе с ним. Но так как государь помнил, что над ним глава Христос, и он есть помазанник Божий, и свои дела творил во славу Бога нашего, поэтому и память о нем с каждым годом пробуждается все сильнее и сильнее. Нельзя укрыть светильник под спудом, говорится наш Спаситель Иисус Христос. И все тайное когда-то становится явным, как доброе, так и злое. И вот та тайна о подвиге святой царской семьи, она все более и более расцветает. Ну а те, кто борется со Христом, они же, им приходится и свидетельствовать против его угодников. В нашем случае против святой царской семьи.
Батюшка, то есть, может быть, не надо вот такой какой-то нашей горячности, вот как нам хочется все быстрее изменить, чтобы вот все узнали про царскую семью, как-то вот все в жизни страны поменялось резко.
Все в воле Бога нашего. власть Его власти. И Иисус Христос жил, трудился, чудотворил, осуществлял спасение человечества в то время, когда Иудея была в рабстве у Римской империи. И не будем говорить, что наше счастье в России и на земле зависит от политического устройства в стране. Никак. Христианское учение об этом не говорит. Но мы ведь видим и желаем, сердце верующего человека желает быть верно подданным Небесного Царя и земного. Может быть, в силу и того, чтобы научиться быть верно подданным Небесному Царю, нужно быть верно подданным и на земле, будучи добросовестным православным христианином и верно подданным своего царя и земного, и небесного.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог вас благословит, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!